На этом месте проповедующий слово часто испытывает трепет ответственности. И сегодня, когда собрание специально назначено, братья и сестры, чтобы нам послушать Слово Божие, и мы слышали призыв: «Земля, земля, земля, слушай Слово Божие». Сегодня особенно раздается слово «Церковь, церковь, церковь, слушай Слово Божие». Последнее время Господь особенно много говорит церкви, приготовляя ее к пришествию Христа. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, братья и сестры. И я переживаю ответственность передать Слово Божие чистым, живым, святым, неповрежденным. И прочитаем много сегодня мест Священного Писания. Первый текст – это будет книга «Бытие». Прочитаем 18 главу с 20 стиха. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведника с нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправедно?» Братья и сестры, мы сегодня будем рассуждать о Боге, как о высшей судебной власти. Бог – судья всей земли. И Бог – судья всей земли, который не поступал и не поступит никогда неправедно. Иногда кажется, что Бог поступил не совсем праведно в личной жизни, кто-то может думать так. В жизни народа, в жизни страны, эпохи какой-то, или даже по местной церкви, семьи. Приходит время, когда мы говорим: праведны и истинны суды Твои, Боже, все до одного. Придет время, когда это все скажут, и кто сегодня подвергает сомнению дело Божие как суды, придет время, когда вместе с Моисеем и Агнцем в книге Откровения сказано, эта песня польется: праведны, истинны суды Твои все до одного. И если даже будет показано где-то неправедный суд Божий, то он неправедный будет только в милости, что мы скажем: по правде здесь надо было так поступить, а ты неправедно поступил. То есть ты не по справедливости со мной, Боже, поступил, а по милости. Когда откроются наши глаза, мы увидим и скажем: Господи, я заслуживал большего, чем ты дал наказание, а ты поступил по милости. Суд Божий, о котором мы читаем уже через несколько тысячелетий после слов Авраама, раскрывается глазам апостола Петра, и читаем мы в первом послании апостола Петра, 1 главы, 17 стихом слова: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, то со страхом проводите время странствования вашего. Бог судья праведный, Бог судья, который судит нелицеприятно». Бог совершает суд прежде всего через Сына Своего. Иоанна 5 глава, мы читаем 22 и 27 стихи о том, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И почему отдал Сыну? Когда мы будем рассуждать, особенно сегодня, что Бог передает сегодня власть судить каждому из нас. И вот открывается причина в 27 стихе. «И дал ему власть производить и суд, потому что он сын человеческий». Братья и сестры, не Михаилу архангелу или Гавриилу, высшим ангельским чинам дан суд Божий, а Сыну Божьему, когда Он стал Сыном человеческим, когда Он вошел в человеческую плоть, когда Он испытал долю человеческую от рождения, когда Он испытал искушения человеческие, когда Он был испытан во всем, Он может теперь судить, потому что суд – это прежде всего помощь. Я, может быть, забегая в этой теме наперед, приведу пример из личной жизни, когда у нас родился первенец. И он нам дан не сразу был. У нас не было продолжительное время детей, некоторое время вернее. И мне было 30 лет, когда родился первенец. И я помню, когда я встретил жену, мать. И по обычаю, который есть у нас, букет цветов я ей вручил. И мы приехали домой с малым ребенком. Я держу ребенка, она держит цветы, и нас встречает ее мама. Я помню, как она обняла ее, отдала ей цветы. И говорит: «Мамочка, я и не знала, что так трудно быть матерью». Нет, это только начало материнства. А воспитать детей еще труднее, чем родить. И вот почему дети не должны никогда судить родителей. Для того, чтобы быть судьей отца или матери, надо выше их быть, надо больше их пережить, что не дано. И Слово Божие строго предупреждает не брать на себе власть, если она не дается Богом. И Бог дает тому власть. Сыну Божьему дал власть, потому что Он Сын человеческий. И когда Сын Божий стал Сыном человеческим, Бог передал Ему эту власть судить. И судь Его, Исаия еще так вот просматривает это, Деяния апостолам, мы читаем в одной из проповедей, судь Его в уничижении совершился. 81-й Псалом нам еще также раскрывает эту картину. Удивительно, что Бог суд передает судьям и судит не сам. У него есть те сотрудники, через которые он совершает судопроизводство. Кто это сотрудники? Псалом Асафа, 81-й Псалом, читаем из 1 стиха. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Бог стал среди богов. И в книге Второзакония мы читаем, когда сказано, если есть тяжба, если есть сложный вопрос, то приведи виновного или с кем ты имеешь тяжбу к богам, то есть к судьям. Это слово употреблено потому, что судья должен на вопрос смотреть глазами Бога. И каждому, которому Бог поручил какой-то участок в вопросе судопроизводства, отец, мать, пресвитер или церкви, это представитель Божьего суда. Это представитель Бога. Как это ответственно, братья и сестры? Глазами не сатаны, не мира этого, а Бога смотреть на человека дело которого мы рассматриваем. Мы посмотрим на некоторые примеры, что значит взять служение или дело суда без поручения. Ну, один из самых ярких примеров, помните, Моисей. Вырос, получил образование. Особенно сегодня, если переводить на церковную жизнь. Образование богословское нетрудно получить. Много можно литературы, справочников читать. И те или другие вопросы лучше знать, чем даже убеленные старцы. Но не поручено, если Богом. И есть определенный путь, который должно пройти, прежде занять это важное место. Моисей получил высшее образование. Моисей ясно видел, что справедливо, что несправедливо. Моисей пожелал выйти к братьям своим. И что? И вот он рассудил, что египтянин не должен бить израильтянина. И что применил власть лишить жизни египтянина. Затем он вышел к братьям ссориться, он хотел их помирить. И вдруг слышит: а кто тебя поставил над нами? Начальником и судьею. Прежде чем быть судьей, надо быть начальником, то есть нести определенную власть, определенную тяжесть. И уходит Моисей, и через 40 лет он возвращается. Вот мы недавно рассматривали, братья и сестры, какой путь к тому, чтобы занять это ответственное место. Ведь Моисей произносил от имени Бога суды египтянам. Ведь весь Израиль стоял, и он целый день судил, разбирал тяжбы, распри, которые были в стане народа израильского. И никто не говорил, кто поставил, потому что был тот, который поставил его Бог. Но сначала, прежде чем быть судьей кого-то, Господь говорит: Моисей, сними обувь. Если ты не боишься Бога, ты будешь людей не стыдиться, и ты не будешь правильно судить. И был судья неправедный, который когда-то говорил, помните, в Новом Завете: я Бога не боюсь и людей не стыжусь. Вот, это неправедный судья. И первое, это ответственность, это страх Божий, это поручение Божие. Лот оказался в Содоме. Содом был близок уже к истреблению. И когда Лот начал останавливать, уже слишком в своем развращении далеко зашли содомляне. И что он услышал? Пришелец еще и судит. Едва сам спасся. Много потерял он в Содоме. Но вот другой человек идет. Ниневия не лучше Содома. Не лучше Содома. Но этот человек идет по поручению Бога. И от имени Бога он объявляет приговор Божий городу Ниневе и жителям его. И мы видим, что Ниневия приходит в сокрушение, покаяние, и объявляет пост, и даже скоту не дают кушать. Представьте, это мычание коров. Это когда глаз поднимался от Ниневии к Богу о милости, о прощении, человек, которого послал Бог. Человек, которого посылает Бог, если даже как пророка Исаию, которого вот по Талмуду, по преданиям, который был казнен, которого перепилили пилой, но слово его оказалось сильным. И тот, которого он обличал, и родственник его близкий, Манасия, который пролил много крови невинной, посмотрите, обращается все-таки в стесненных обстоятельствах к Богу, сокрушается. Почему его обличал человек, которого послал Бог? И в книге Второзакония, 1 главе, Моисей народу израильскому так говорит, мы читаем об этом 12 стиха: «Как же мне одному носить тяготы ваши, тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими, И там дальше. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, вы слушайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде». Посмотрите, Моисей был судьей. И Бог, судья всей земли, Моисею дал власть судить. Почему? Потому что Моисей на плечах своих носил, он перечисляет тягости ваши, бремена ваши и распри ваши. Вот кому Господь дает право судить тот или другой вопрос, если ты носишь это на плечах, если имеешь поручение от Бога. Братья и сестры, почему сегодня мы об этом беседуем? Потому что этот вопрос несет за себя большую ответственность. Каким судом судите, таким будете судимы. Потому что Господь сильно спросит, если мы превышали наши права и вторгались в то, чего не должны делать. Посмотрите аккуратно с Божьих слух. Я напомню опять послание Иуды, когда Михаил Архангел, сатана спорил с ним о Моисеевом теле, и он не смел сатане произнести укоризненного слова суда. Почему? Потому что ангелов и дьявола судить не будет Михаил Архангел. А кто будет судить? Церковь. И знал об этом Михаил Архангел, и не смел. Он не делал то, что поручено не ему. Он делал и делают ангелы, они несут служебные духи. Они несут большую работу, большое служение, они верно несут его, веренное служение. И не вторгаются в то служение, которое не поручено им. Братья и сестры, когда человек падает, Бог его поднимает. Но когда возвышается, Бог низвергает. Когда сатана, еще будучи на положении ангела, херувима осеняющего, Деница его было имя, то есть начало дня, сын зари совершал свое служение, но когда он взял неверенное служение и поднялся или хотел подняться на то служение, которое Бог ему не дал, он низвержен был. Братья и сестры, если мы будем падать, есть поднимающий. Но если мы зайдем на то место, которое Бог нам не дает, кто поднимет нас? Если Бог тебя низвергает и говорит, зачем ты стал судьей того, что тебе не верено Богом, что тебе не поручено? Давайте посмотрим отношение Господа в церкви, где Он, Ефес, семь церквей, читаем мы в книге Откровения в первых трех главах. Смирна, Фиатир, Сардис, Пергам, Филадельфия, Лаодикия. И Господь говорит церкви, пресвитеру церкви прежде всего, у тебя есть держащееся учение Николаитов. Смотри, Бог ему поручает этот вопрос. Господь не поручает членам церкви другой церкви разбирать, судить и рассуждать о вопросе Фиатире. Он ангелу Фиатирской церкви говорит. Господь не поручил Лаодикию судить Пергаму или Ефесу. Даже пресвитеру этой церкви он не поручил, он сказал, что там в Пергаме есть такие вопросы, приведи их в порядок. Господь говорит это пресвитеру. Ты не сделаешь, я сдвину светильник, я поставлю другого. И у пресвитера есть тоже, через кого он делает. Братья и сестры, мы не должны переходить границ, установленных Богом. Есть тайна церкви. Раньше были предатели. Недавно один уже не молодой человек, который лечится сейчас в психиатрической больнице, он сошел с ума. И когда у него появился просвет умственный, он приехал к нам домой и мне говорит, я за 5 рублей продавал КГБ. Мне дали маленький магнитофон, чтобы я ездил, записывал, и за каждую записанную проповедь 5 рублей. Дорого пришлось платить, семья распалась, он сам сошел с ума. Ужасно положение. Да, серьезная расплата тому, кто тайны церкви выносит. Братья и сестры, а как назвать вопрос, когда мы вторгаемся в то, что Господь нам не поручил? В поместной церкви есть свои скорби, есть вопросы, как перечисленные в семи церквях, которые надо налаживать в поместной церкви. И не поручает Господь. Передайте это по церквям всей Малой Азии. Пусть рассматривает и там этот вопрос рассматривает. Нет, он должен рассматривать здесь этот вопрос. И никогда не брать на себе власть вторгаться в то, что Господь не поручил. Сегодня у нас телефоны. Вы знаете, сколько благословений, когда звонок. И часто вот звонят и просят или такое местописание, или поделятся какой-то радостью в церкви. Братья и сестры, радость, покаяние в церкви, ангелы радуются, и пусть другие церкви радуются. Но вот когда я вот так вот недавно звоночек был, с другой стороны, сестра звонит, я знаю, что когда только голос услышал, я знаю, что там много внуков, это мать большой семьи, и я знаю, что и болеют дети, есть большие переживания. Я настроился на то, чтобы выслушать и посочувствовать, посострадать. Она говорит о том, что вот неправильно приняли там, я не буду даже этот вопрос рассказывать. Вот как вы думаете, что вы скажете? Я говорю, сестра, мне же это не поручено. Зачем вы это мне говорите? А вам это поручено? А ведь Господь с меня спросит, Господь с вас спросит, вы слушаете и судите, судит ли нас закон, не выслушав. Но я не имею права даже выслушивать, если это мне не поручено церковью. И когда приезжаю в церковь, поручит пресвитер, попросит, это власть ему дана Богом, его Бог располагает, я рад помочь. Если не поручит, я не имею права. Если даже кто-то из сестер или братьев скажет, брат, ты знаешь, что у нас в церкви делается? Нет, не имею права знать. Если надо, мне дано будет это через установленную Богом власть, братья и сестры, потому что Бог спрашивает строго. Там, где мы судили не по Божьему повелению, Господь нас спросит. Даже тот, кто судит, и поручено Богом ему суд, и если превысил, Бог спрашивает. Давайте мы вспомним нечестивого Адони Везека. Его исповедание перед казнью, тогда, когда ему отрубили большие пальцы на руках и ногах, лишили чести царя держать меч в руках. Что он сказал? Как я поступил, так и со мной поступили. Когда Бог призывал языческие народы совершать суд над отступившим Израилем, и если они превышали порученное Богом, и слишком строго судили, потом сами терпели наказание и разрушение. Я хочу вспомнить так, одного из судей, это Нейман, это военачальник войска сирийского, царя сирийского. И тогда Бог поставил Израиль и под суд сириян. И посмотрите, благородный человек, отличный воин, уважаемый, он ничего не разрушал. Да, он прошелся по Израилю и напомнил о том, что они ограничены в вопросах свободы, они подчинены за свои грехи сириянам, но не унизил никого, не убил никого, не ограбил никого. Маленькую девочку взял в плен, удивительно, отличный воин, девочку в плен. Может, это сирота была, но и неплохо жила в доме Неймана. И Господь вознаградил его за благородство, вознаградил его тем, что исцелил его от проказы. И если Господь нам вверяет суд, сколько должно быть ответственности? И прежде всего на этот вопрос смотреть глазами поручившего нам совершать этот суд Бога, Сына Божьего. В этот вопрос, и когда мы смотрим судопроизводство Божье, Божий суд всегда ищет возможности, первое, помочь человеку выйти из этого положения. Первое. Поднять его, найти к милости для него, чтобы не погубить праведное с неправедным. И даже когда мы судим человека, чтобы мы не забыли, что у него есть доброе, и вместе с тем не отвергли его, как негодного, зная, что чтобы доброе и недоброе, и помочь человеку в недобром исправиться, это Божий суд. Божий суд, вот молитву Христа на Голгофе, «Отче, прости им», нашел Господь нечто к оправданию даже распинавших его, не знают, что делает. Когда Господь впервые обратился к Адаму, он искал его. Божий суд дает возможность человеку вынести самому определение себе. Мы проходим серьезную практику во время вечери Господней, да испытывает за себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет и чаши сей. Когда, приступая к вечере Господней, мы испытываем себя. Бывает здесь и другая крайность. Я много раз соприкасался с такими моментами, не участвует в вечере Господней. Почему? Я и в том виновен. Слово Божие говорит о том, чтобы ты отверг грех, но не вечерю Господню. Испытывает, и что делает? И ест, и участвует. А кто, испытав себя, не находит в себе вины, вот это недостойно участия в вечере Господней. Потому что мы, когда испытываем себя, мы всегда находим в себе. Мы всегда находим, Господи, здесь я не прав, и здесь прости, и здесь это хорошее состояние, испытывать себя, исправлять, смиряться и участвовать в вечере Господней. И когда Господь приступает даже к согрешившему человеку, Он дает ему эту возможность всегда. Иезавель, помните, я дал ей время покаяться, говорит Господь. Он дает Адаму, где ты? И этим вопросом наводит его на размышления. Помните Давида, согрешившего, и пророка, пришедшего обличить его? И пророк ему говорит притчу для того, чтобы Давид мог сказать: «Это я». И тогда, когда человек не принимает этого, Бог переходит к следующему этапу суду. Братья и сестры, сегодня мы находимся под судом Слова Божьего. Иисус Христос говорит: «И я не сужу, Слово Божие судит вас». И прежде всего Слово Божие будет судить. И тот, кто, будучи обличаем совестью, будучи обличаем Словом Божиим, исправляет свое состояние, Господь оказывает такому человеку милость. Итак, суд Божий, судья всей земли, Он передает этот суд другим. Хочу еще раз повторить. Прежде всего в семье суд принадлежит отцу и матери. Дети, пусть Господь хранит нас. Ведь взрослых детей уже не судить своих родителей. Господь строго за это спросит. Мы иногда некоторые вопросы, братья и сестры, должны искать как раз причину многих трудностей в том, что мы где-то переступили эту черту и кого-то судили. Ну, когда вот особенно сейчас наши дети взрослеют. И сколько раз мне приходилось слышать, и я сам, братья и сестры, уже не раз оплакивал свои поступки. И думаю, что не доставало моей семье? Жертвенности? Нет. Наша семья старалась быть жертвенной Господу. Мне мало приходилось быть дома. Это время проведено на слушании. Молитв не доставало. Мы стараемся молиться и днем, и ночью. Но почему дети бывают так непослушны и упрямы? Почему дети наши грехами своими ранят наше сердце, церковь и Господа? Почему они стыд приносят родителям? Почему? Вы знаете, я, когда дети старшие перестали участвовать в служении Господу, мне это сильно было больно. Я говорю: дети, чего вам не достает? Я смотрю, что я не могу. То, что хотелось бы вот достичь в них, мои слова не действуют. И вы знаете, я вспомнил проповедь. Я ее часто вспоминаю. Я ее не стыжусь повторять много раз для других. когда однажды я в проповеди говорил о детях служителей, которые, имея большие возможности, не служат Богу. И пришло время, Бог меня провел такой же дорогой и испытал меня. Ты говорил, испытай на себе и узнай, как это тяжело. Не суди, не узнав тяжесть удара, не узнав тяжесть этого вопроса, не суди других. Ты помог этим детям служителей участвовать в служении. Ты можешь судить настолько, насколько ты помог, насколько ты сделал. Бог, судья всей земли, имеет право выносить приговор человечеству, потому что Он для того, чтобы человечество спаслось, Сына Своего отдал. Христос имеет право совершать суд, Он жизнь Свою отдал. А теперь Господь призвал нас, имеешь право совершать суд. Ну что ты отдал этой семье? Мы судим правителей. А что ты сделал для правителей? Мы судим парламент, законы принимают плохие. А что ты сделал? Что мы должны сделать в этом вопросе? Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, за царей, за начальствующих. Если ты много молился, ты можешь что-то сказать. Если ты не молился за правителя, за канцлера, за главу правительства или еще за кого-то из начальствующих здесь где-то на месте, не имеешь ты права это делать. Потому что суд дается тому, кто несет определенную тяжесть, кто несет определенный труд, кому поручено это. Я недавно был свидетелем суда. На суд церкви вывели молодых супругов. И церковь должна совершить свой суд. Ну и я увидел настроенность к справедливости, настроенность к чистоте. Братья и сестры, это хорошая настройка, да. Но хочу перед этим примером привести пример. Помните, когда сеятель посеял доброе семя, а враг посеял плевелы? И что сказали хозяину люди? Разреши нам что сделать? Выдернуть. Братья и сестры, почему они хотели выдернуть? Чтобы урожай был хороший? Совесть не давала покоя. Они проспали. Когда они спали, написано. И вот когда что-то упустил, тогда начинаешь справедливости искать для других. Да, нужно и в этом вопросе справедливости. Но как начинается этот вопрос справедливости? Вы знаете, я слышал о таких членских, и вот мне дал Бог милость участвовать в этом членском. Когда представлены были молодые супруги, и это было уже известно, и грех достоин отлучения. И пресвитер говорит, мы представим сейчас вопрос, который мы должны рассматривать, вины, за которую должны наказаны. Первое, говорит, вина. Я, пресвитер, ни разу не посетил после брака эту семью. На моей совести лежит их падение и горе. Они стоят, плачут. На моей совести я ответственный. Братья и сестры, вы должны ограничить меня в служении. Я мало молился о них. И вы знаете, когда такой подход к судопроизводству, когда многие члены церкви, как старшие, а написано, Слово Божие говорит, старицы, что должны делать? Старицы смотрят, ага, там без платочка, без того, так, по-другому, третьему, то нарушается, то молодые нарушают, братья и сестры. Правильно, старицы имеют опыт, но Слово Божие говорит, учить молодых, учить. А как учить? Как нас Господь учит? Сколько любви здесь нужно? Сколько молитв здесь нужно? И когда те старицы, которые тоже участвовали, поднимали вопрос, вставали и тоже просили прощения. Мы мало молились, братья и сестры. И суд был такой. Достаточно их слез. Достаточно, что они стоят перед всеми. Достаточно. когда склонились на колени и плакали, Господи, на произведение, говорит, меня помилуй, Господь. Церковь говорит, Господи, помилуй, что у нас упущений столько, что мы отлучаем не первого в этом году. Год только начался, а это не первые были, которые на отлучение стали. Господи, помилуй нас и прости. Согрешившие просили прощения, и церковь выносит приговор. Оставить их членами церкви. Достаточно этого сокрушения. Я думаю, братья и сестры, это Божий суд совершился. Ведь так Христос совершал суд. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Сначала слезы Христа, молитва в Гефсимании, Голгофа и страдания. И взял Он вину на Себя. Как мы можем взять вину на Себя? В любом вопросе. Я хочу опять обратиться. Если мы живем в стране, и в стране тиран, царем, начальником, вина наша. Мы должны эту вину на себя. Господи, почему Ты допустил это? Значит, мало молитв наших. Значит, мы мало осоляем землю. И обычно тираны допускаются за отступление церкви. Братья и сестры, не народа, прежде всего. За отступление церкви. Если народ отступает в грехах, и правители особенно, то это потому, что этот Господь спросит с церкви. И вот как судить сегодня вот этих правителей, не буду их называть имена, наших президентов, вашего канцлера, это спросить себя, Господи, Ты поручил нам молиться. Как мы молимся? Для того, чтобы не проходили эти страшные законы, развращающие молодое поколение, развращающие людей. И поблагодарить за все доброе, что Господь дает. Итак, в каждом вопросе мы должны, когда подходим к суду, и для того, чтобы даже участвовать, первое, поручил ли мне это Господь? Передана ли эта власть мне или нет? Пришло ли время мне принять эту власть? Моисея Господь готовил, он раньше времени взял власть эту и пострадал сам, и пострадали другие от этого. Но вот Господь позвал Моисея, Моисей, пришло время, бери на свои плечи эту тяжесть народа Божьего, неси и будь судьей. Я хочу сказать, братья и сестры, что не случайно целая книга в Библии называется «Книга судей». Прежде чем были цари, Бог показал важность суда. И что мы видим? У каждого судью ставил Бог. Это говорит о том, что каждый раз, когда нас вовлекает какое-то судебное разбирательство, на словах ли, нам что-то посвящают и судят кого-то, мы должны смотреть, если меня Бог поставил в этом вопросе участвовать, я должен. Не поставил, я не должен участвовать. Даже Самуил, братья и сестры, он допустил такую ошибку, которую он сам потом исправил в смирении своем. Он поставил сыновей своих судьями. До Самуила никто это не делал. Никто. Бог ставил и Бог воздвигал. И какими стали его сыновья? Негодными, а были хорошими. Плохих Самуил бы не поставил. Братья и сестры, как только Самуил исправил то, что он сделал неправильно, и по слову, как Бог сказал, поставил царя, а это же надо было снимать сыновей. Вы посмотрите, когда мы читаем с вами книгу «Царств», «Паралипоменон», потомки Самуила до четвертого поколения, лучшие в храме Соломона, прозорливцы, пророки и певцы, объясняющие Слово Божие и славящие Бога. Вот что делает тогда, когда мы исправляем. Там, где мы не должны были судьями быть. Или дети наши судьями. Или жены наши судьями быть. И тогда, когда, ну, бывает, жена спрашивает, что там было на братском. Я ей говорю, хватит тебе твоих забот. Тебе трудно приходится. Но Бог тебе дает силы. Я на ее месте не выдерживаю. Немножко останусь. Я недавно остался и дал ей возможность, говорю, поедь. В соседней области у нас умер брат-служитель. И это еще молодая семья. Поедь, побудь там вместе с вдовой. Они подруги были. Поутешайте друг друга. И ты отдохнешь немножко, а я тут останусь. Первый же день я готовил детям завтрак. Они терпеливо ожидали. Я пожарил картошку. Сковородку поставил, там ручку надо было как-то, я не знаю, как она там вставится, оказывается, очень просто. Ее надо было, чтобы не подгорело. Я не возьму рукой, взял полотенце, пока держал сковородку, мешал, чтобы картошка не подгорела, полотенце начало гореть. Пока затушил полотенце, картошка подгорела у меня. Тяжелая женская доля, она невыносима для нас. Но удивляюсь, несут ее сестры. Потому что Бог дает им мудрости. Как успевает? Она ребенок заплачет, тут все варится, тут все успевает. Я говорил, недавно звонок в дверь, в ворота, в калитку. Жена выходит, стоит мужчина и спрашивает, здесь священник живет? Но она улыбнулась, говорит, здесь. А говорит, а вы, наверное, его служанка? Она говорит, да, и служанка тоже. Да, но есть вопросы, которые Бог поручает только нам. И мы не имеем права передать это ни жене, ни детям. Вопрос, который мы должны решать на коленях. Вопрос, который мы должны решать с Богом. Братья и сестры, не будем переходить границ. И не брать того, что нам не верено. А если верено, в каком страхе решать вопрос? И первый вопрос суда, как помочь? Как спасти. Что я должен сделать? Суд рассматривает не как наказать, ничто еще сделать. Посмотрите, Содом, если Бог с такой аккуратностью совершает служение, посмотрите, пойду посмотрю, так ли это, то тем более нам, как это важно, так ли это. А если не поручено, и не надо узнавать, так или не так. Это не мой вопрос. Если мы каждый будем на своем служении верны, первое, это судить самого себя. Сколько здесь работы? Сколько здесь должно быть внимательности? Дает Бог деток, вот твоя сфера. Видишь согрешающего брата? Есть определенный порядок. Ну и хочу сказать, братья и сестры, опять, что мы часто терпим. И думаем, почему или то другое случается. Вспомни, как ты судил другого. Ты теперь несешь это в своем доме. Вспомни, как падал другой, и ты не молился, ты теперь испытываешь это сам в своей семье. И мне понравилось пожелание, которое было дано одной семье, братам-служителям, где малые дети, и брат восторженно так вот говорит, вот так надо читать нужно, все, я понимаю, а так, а то есть некоторые семьи не делают этого. Я смотрю так на него, думаю, все впереди у тебя еще. И так бы хотелось ему посоветовать то, что брат и посоветовал. И говорит, если хочешь, чтобы дети твои были верующими, сколько у тебя? Но он назвал число. Вот столько, не меньше, столько детей в семьях, где неверующих, должны стать темой твоей молитвы, твоего страдания и твоего переживания. И тогда о твоих детях тоже кто-то будет молиться. И тогда твоим детям тоже кто-то поможет. И тогда твоих детей будет благословлять. Вот суд. Это первое действие суда. Помочь. Братья и сестры, мы не можем охватить уже время, так быстро идет. И может быть, ну какую-то только третью часть вопросов, серьезных вопросов, предупреждений нам в этой большой ответственности мы рассмотрели. Но пусть Господь благословит нас быть верными в веренном служении. И, братья и сестры, никогда не переступать границы, не судить, если нам не поручено. Ни церкви Божьи другие, ни детей Божьих из других церквей. Мы можем молиться друг за друга, это нам дано. Ни правителей не судить, а выполнять по отношению правителей поручено нам молиться о них. Друг другу тоже, в том порядке, который Господь нам оставил, что верено нам и в том пребывай, сказано, что верено тебе, в этом пребывай. И то, что нам верено, это очень уже много. Последнее, что мы должны с уважением относиться к судьям. Прежде всего, дети, почитайте своих родителей. Они судьи, но для нас, детей, родителей, и мы знаем родительскую долю. И если кто не почитает родителей, и когда родители что-то говорят, какие-то суждения, и дети отвергают этого, отвергающий отцовскую и родительскую, материнскую власть в семье, отвергает Бога. А что ты сделаешь? Против кого ты идешь? Против матери и отца? Нет, против Бога. Есть церковь Божия, есть служители церкви, есть сотрудники в церкви, которые Бог поставил также определенные суждения от имени Господа выносить на церковь. Сегодня многие пренебрегают этим и говорят, а мы будем жить по-другому. Другое время пришло. Отвергающий Божьи установления, отвергает Бога как судья, идет против Бога. Как ты устоишь? И еще одно. Предай Господу путь твой и уповай на Него. Не брать в свои руки суд. Братья и сестры, всему свое время. Приходит время, когда Господь выведет правду твою, как в полдень. Потерпи немного. Если судья, то ли это отец. Я не буду говорить и города, ни в коем случае. Но вот когда мы с братом, пресвитером одной церкви, молодую сестричку, вы знаете, нам так жалко было. Она говорит, я вас ненавидела отца. Мы говорим, что ты делаешь? Ну, немножко и мы знали, что где-то он несправедливо. Ты почитай отца. Если ты будешь послушна, Бог вступится за тебя. Бог вступится. Бог начнет говорить с родителями. Не дети должны с родителями говорить. Бог будет говорить. Если судья где-то превысил свои полномочия, над ним есть высший судья. И последнее слово будет за высшим судьей. И в жизни мы свои убедились. И вот, ну хотя бы один еще пример библейский. Вы помните Ахитофела? Я часто тоже вот вспоминаю эти примеры удивительные. Не выдержал он уже. Он долго в сердце своем носил осуждение, огорчение и обиду. Он долго в сердце только судил. Он не высказывал это. Ведь Ахитофел советник царя. Но это дедушка Версавии, породословный, когда мы внимательно смотрим. И посмотрите, по-видимому, вот все совершившееся в доме Урии Хиттянина, как поступил Давид, возмущало Ахитофела. И он решил, справедливость должна восторжествовать. И начал высказывать, настроил Авессалома против отца. Ну и что? Ахитофел, ты хочешь справедливости? Да, несправедливо, мой род унижен. Подожди, твой правнук Соломон уже в плане Божьем царем должен стать. И Соломон был мудрым царем. Твой род прославится еще, только не твоими руками. Оставь это Богу. Саул решил историческую несправедливость исправить. Гаваничане, которые пришли хитростью в народ Божий, он решил так, ага, там не разобрались тогда. Иисус Навин не разобрался, я буду разбираться, кто тебе поручил этот вопрос поднимать. Последняя мысль, братья и сестры, нельзя поднимать вопрос, который уже рассмотрел Господь. И кто поднимает, заплатит, как Саул. 7 сыновей заплатил Саул за кровожадность дома своего. Потому что он поднял вопрос, который Бог давно, как судья всей земли, разрешил с милостью. А он решил этот вопрос пересмотреть. Не пересматривайте вопросы, уже решенные Господом. Чьей-то семье, чьей-то стране, чьей-то церкви. С каким-то братом или сестрой. Нельзя их пересматривать. Будет то, что с Саулом. Пусть Бог помилует нам, братья и сестры. Итак, все-таки милость Божья, что есть судья всей земли, который нелицеприятно, праведно и милостиво судит И нам Господь дает также в наших полномочиях верно, чисто, милостиво рассматривать вопросы и доверять все великому судье Богу и не переступать непорученного храни. От этого нас Господь. Аминь. Мы будем молиться. Кого побуждает Господь помолиться, помолимся. Великий Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, которое вносит ясность во многие вопросы, которые освещает, как поступать нам и в этом великом вопросе суда. Ты предупреждаешь, чтобы в этом вопросе не было злословия через Иакова, чтобы никогда не совершали это преждевременно, чтобы не совершали это без поручения, Господи. И враг сегодня желает с нами делать то, что он сам, в чем сам упал, когда он взял неверенное себе и нас вводит в те области, которые неверены, Господи. Должны быть очень осторожными и во веренном святости, Господи, в любви, в желании помочь, протянуть руку к исправлению, к спасению, совершать веренное и в вопросах суда. Господи, проверяя себя и прежде всего быть строгим в отношении к самому себе, искать возможности, где спасение, где выход из положения, и где моя вина, когда приходится рассматриваться чей-то вопрос. Господи, как это ответственно, как это серьезно. Какие благословения Ты, Господи, даруешь за праведные, милостивые суды, и как строго спросишь, Господи, и спрашиваешь там, где это было неправедно или неверено. Помилуй нас, благослови нас. Господи, у каждого из нас есть вопрос, который хочется, как Иов просил, кто бы стал между мной и Богом, который хотел, чтобы Ты рассмотрел. Рассмотри по милости Твоей. Господи, храни, чтобы быть когда-то такими, как друзья, которые пришли к Иову, которые вместо правильного решения или взгляда на вопросы принесли только ему раны и свою вину увеличили. Сохрани от этого. За это собрание, за великое слово Твое, за предупреждение, Господи, сердечно благодарим Тебя, Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Читаем место Священного Писания, Евангелие Иоанна, 17 глава. Прочитаем первые 8 стихов и 2 последних стиха. 17 глава Евангелия Иоанна, первых 8 стихов. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли. И уразумели истина, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». И последние 2 стиха этой главы. «Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Братья и сестры, много в Священном Писании прекрасных образов. Но самый прекрасный образ – это наш Господь Иисус Христос. Когда читаешь Библию, наслаждаешься тем, что Бог делает в человеке, с человеком и через человека. Мне нравятся слова поэта Никитина, который он сказал о Новом Завете. «Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. Как сладко читать эти строки,
читая, молиться в тиши и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. И самый прекрасный пример, самый прекрасный урок нам дает наш Господь Иисус Христос. Итак, заканчивается Его земная жизнь и Его служение. Что ученики из себя являют, которые были с Ним 3,5 года? Христос говорит, неужели вы не разумеете? Еще ли не понимаете? Когда Он умывал им ноги, они спорили, кто из них больше. Когда Он говорил им о хлебе жизни, они думали, что это хлебы, вот которые там надо, чтобы кушать, брать с собой. Но посмотрите, братья и сестры, хотя в таком они состоянии были, мы в молитве Христа не видим ничего этого. Перед этим была молитва в Гефсимании, когда Христос взял из них троих, Петра, Иоанна и Иакова. «Бодрствуйте со мной». А они спали. Как он молился, как он плакал там. Как хотелось, чтобы они поддержали его. Но и здесь они его оставили одного. И Христос уже знал, что Иуда предаст его, что Петр будет отрекаться от него, что все они разбегутся, оставят одного. И еще, перед этим не так давно было преображение, когда он преобразился перед 3 учениками, когда он показал свое лицо прекрасным, которое прекраснее всякого человека, когда они увидели его белые одежды. Но что печалило Господа? Они сходили с горы и вроде бы и не видели это. Они были захвачены Моисеем и Ильей, а его как вроде бы не заметили. И тогда он говорит им, не говорите никому об этом видении, пока не воскреснет Сын Человеческий. Потому что он знал, что они пойдут и будут рассказывать, мы видели Моисея на горе, мы видели Илью. Но почему они его не заметили, такого прекрасного? Разве это не печалило его сердце? Но вот в молитве Отцу Небесному он ничего не сказал. В молитве прославляет Бога за учеников, которых он дал. И он находит, отмечает, что они поверили, они приняли то, что он пришел от Отца. И это так было. И Петр говорил, что ты Христос, Сын Бога Живого. Он нашел в учениках то, за что он может благодарить Отцу Небесному, и поблагодарил, и прославил Отца Небесного за земную жизнь его, за путь, которым провел его Отец на земле. И мы знаем, что после этой молитвы, когда мы читаем следующую главу, здесь сказано, что сказал сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон. И все, здесь уже будет арест. После этой молитвы будет самая страшная битва. Сатана никому не поручил эту битву со Христом. Он ее возглавил сам. Он никому не поручил предавать Христа. Сказано, сам сатана вошел в Иуду. Братья и сестры, и какую победу одержал Господь на Голгофе? Почему? Потому что словословие делает безмолвным врага и мстителя. Мы читаем 8-м псалме, этот закон открывается, и Христос пришел исполнить закон. И Он открыл этот закон из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. В следующем псалме сказано, у врага не стало силы. Когда? Тогда, когда прославляется Бог, у врага не становится силы. И прежде чем совершить победу на Голгофе, Христос обеспечил победу в молитве, в которой Он прославил Отца Своего Небесного. И сегодня Господь нас призывает к словословию. У нас есть от чего печалиться, и есть за что благодарить
Бога. Я хотел бы другие еще примеры вместе с вами рассмотреть. Давайте мы вспомним опять Иакова. Мы часто обращаемся к этой истории. Когда Иаков уходил из дома, когда угрожал ему Исав, и когда он спасал свою жизнь, и с одним посохом он перешел Иордан, с одним посохом он вышел из дома, и помните, когда явился ему Господь, что сказал Иаков? «Если ты благословишь меня, то из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть». И благословил его Бог. И он выходил, у него была уже большая семья, у него было больших два стана. У него были стада. А как он вышел из дома Лавана? Он призвал к себе Рахиль и Лию, и вот что он им говорит. Говорит им такие слова. «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня». И начал перечислять, что вот отец обманывал меня. И не раз, и не два обманывал. И начал говорить им о том, что я тяжело работал в этом доме. Я хочу уже уйти из этого дома. Что же сказали ему Рахиль и Лия? У них тоже было, что сказать о доме отца. И они сказали ему в ответ, не за чужих ли нас почитают? Ибо он продал нас, это опасе они говорят, и съел даже серебро наше. И так они ушли, не попрощавшись с отцом, не попрощался с тестем своим Иаков, ушли из этого дома. И когда они ушли из этого дома, наступает опасность. Лаван гонится за ними, Бог просто по милости. И Бог говорил Иакову, я Бог отца твоего Авраама и Бог Исаака. Ради отца, ради Авраама, ради Исаака, Бог с ними и вступается еще за Иакова. И когда Лаван догнал, Господь сказал, что не делай ничего плохого Иакову. Только с одной бедой рассчитался, другая беда. Идет Исав, и с ним 400 человек. Как выйти из этого положения? И тогда Иаков приходит в себя. Приходит в себя. И первый раз он осознает, сколько милости он имел в доме Лавана. И он произносит такую молитву. «Недостойнее всех милостей твоих, я с одним посохом моим перешел, а теперь у меня два стана». Эти слова он должен был раньше сказать. У него было бы меньше проблем, у него было бы меньше опасностей, если бы он раньше, выходя из дома Лавана, сказал бы, «Я пришел в твой дом с одним посохом, и ты меня принял, ты меня и приютил, я здесь нашел семью, здесь у меня дети родились, здесь у меня стада появились». Он должен был поблагодарить Бога за этот этап жизни. Но почему-то он обратил внимание на только отрицательное, что он имел, и не вспомнил ничего доброго, и поэтому в дальнейшей его жизни мало было доброго. Не так поступил Моисей. Вспомним, как он выходил из дома тестя своего. У него не было стад, большие стада не были. Он служил тестю своему. Он пас его стада. И когда пришло время оставлять дом своего тестя, мы читаем, как Моисей пришел к Иофору и говорит, отпусти меня. Он ушел с благодарностью за 40 лет, проведенные в этом доме, который приютил его. Здесь он тоже обрел семью. Здесь у него тоже родились сыновья. Он ушел и поблагодарил за этот этап жизни. И начался новый этап 40-летней жизни его, как вождя народа израильского. Сколько благословений он испытал в следующем этапе жизни. Сколько благословений. Сколько было опасностей у Моисея. Но
безмолвный враг и мститель. Почему? Потому что Моисей с благодарностью оставил тот этап жизни, который он пережил до этого. Братья и сестры, Иосиф в Египте, Иосиф в темнице. И когда он встретился с виночерпием, и когда он открывал ему значение сна, которое получил виночерпий, что говорил Иосиф? Я продан. И здесь я ничего тоже достойного пребывания в темнице не сделал. И почему-то забыл его виночерпий. Не пришло время, чтобы изменились к лучшему обстоятельства у Иосифа. Слишком долго его сердце помнит нанесенные раны. Он по-прежнему живет в воспоминаниях, как продали его братья. Он не может этого забыть. Раз ты не можешь забыть обиду, раз ты не можешь забить удар тебе нанесенный, ты не можешь получить благословение. Таков закон, который исполнил Христос, когда Он за каждый этап жизни был благодарен и прославлял Своего Отца Небесного. И следующий этап был благословением для Него. И вот, когда Бог являет милость Иосифу, и у него рождается первый сын, Манассия, в переводе обозначает «забытый». Почему забытый, Манассия? Что забыл Иосиф? Мы читаем об этом, он сам говорит, когда родились у него сыновья, и так сказано, Бог, книга Бытие, при рождении сына Манассии Иосиф говорит, Бог дал мне забыть. А при рождении второго сына, он говорит, Бог сделал меня плодовитым в земле этой. И посмотрите, после этого Господь присылает к нему братьев в скорости. И когда прислал Господь братьев, какая благословенная встреча, какое благословение для Иосифа. Он встречает Вениамина, меньшего брата, он встречает отца своего, благодаря тому, что в его сердце произошли большие перемены. С одной стороны, он забыл. С одной стороны, он перестал вспоминать обиды, которые причинили ему братья. И с другой стороны, он увидел, что и в этом, на этом отрезке его жизни Бог сделал его плодовитым. Бог благословил его. И Бог дал ему еще, прибавил благословение. Братья и сестры, мы читаем с вами удивительный 70-й псалом, псалом Давида. Это псалом о старости. Старость – это немощь. Я вспоминаю, наш брат старый, часто такие практические проповеди говорит. И всегда у него примеры из пережитого, очень простые примеры. Говорит, вот мы с дочерью, говорит, ехали на собрание. А автобус как раз такой район, где живут в основном пенсионеры. И в автобусе говорит, ну кто старики, о чем говорят? Рецепты, болячки свои, болезни, пенсии малые. И говорит, дочка мне говорит, папа, им что, не о чем говорить? Ну, говорит, знаешь, дочь, вот когда будешь в таком возрасте, ты поймешь, о чем старики говорят. И вот еще один старец, Давид. И при том печальная старость. Уже убит Авесалом. Давид оставлен многими сильными, которые были с ним, когда у него были успехи. Знаете, когда начинается страдание или переживание, обычно такой дом часто оставляют. И вот Давид был оставлен. И Иоав, племянник его, оставил. И священник оставил его. И вот что говорит Давид. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Уста мои будут возвещать правду твою всякий день, благодеяния твои, ибо им нет числа. Старец Давид у которого уже и сил не было физических, у которого и в семье было печальное положение, не стал перечислять беды свои. Он не стал искать сочувствующих себе. Он не стал напоминать подвиги свои. Мы две ошибки делаем, когда вспоминаем подвиги свои и когда вспоминаем только трудности свои. Подвиги приводят нас в воспоминание о подвигах, гордости, к желанию получить воздаяние здесь в жизни, а немощи приводят в уныние. Езекия отворотился в стене и вспомнил свои подвиги. И это было воспоминание не на пользу Езекии. Мы видим, после этого Господь ему прибавил по милости 15 лет жизни, но мы не узнаем, где упование твое, Езекия. Он сделал опорой для дальнейшей своей жизни то, что он раньше совершал. Мы сегодня можем вспоминать, как мы страдали, как мы терпели, как мы хорошо шли. Но вот что вспоминает Давид? Я буду умножать хвалу тебе, благодеяние твое ко мне. Он не стал говорить о том, что, Господи, вспомни, как я Голиафа убил, как я выступил, как я сражался с ним. Он не говорил: Господи, вспомни, как я сильнее пожалел. Ничего. Благодеяния твои будут рассчитать. И нет числа. И встает Давид в своем духовном величии, красоте. Что подняло Давида? Это то, что он умножил хвалу и прославил Бога из-за беды, из-за трудности, которые смирили его. Что ему дало горе в его доме? Авессалом. Отцовское сердце смирилось. Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть за тебя? Как бы гордо Давид ходил, если бы не было у него таких моментов. Братья и сестры, бывает сложности у нас и в семейной жизни. Мы об этом много уже раз останавливались, и в детях наших. Если мы не поблагодарим Господа за то, что Господь через это нас смиряет, мы не будем дальше иметь благословения. Я вот встретился с моим другом и обратил внимание. Знаете, вот часто, когда вот заходят, особенно харисты, особенно проповедники, и смотришь, как вот уверенно, с достоинством человек занимает свое место. И мы встретились, мы служили вместе в армии когда-то, годы прошли, и первая встреча, я помню, тоже в собрании наблюдал, когда он с женой заходил, да, в церковном совете, уважаемый, дети способные, все поют, все прославляют Бога. Я обратил внимание, как он уверенно, и жена его занимает место в хоре. И вот этот раз смотрю, заходит, сколько смирения, сколько в глазах, какой-то тихой такой, какой взгляд на собравшихся. Я смотрю, что он старается так место занять, что как бы чувствует, что он не совсем достоин этого места. Сын перестал ходить в собрание. И говорит: мы иногда до утра не спим. Нам сильно больно. Я говорю: обратите внимание, как вы смирились. Вы стали красивее духовно, чем были раньше. Вот за это надо поблагодарить Бога. Он говорит: да, говорит. Мы, говорит, могли кого-то и унизить, и о ком-то сказать, что он не умеет семьей управлять. А теперь, когда знаешь, что у кого-то подобное, хочется сострадать ему. Мы научились плакать из-за других, как плачем о своем сыне. И вот надо поблагодарить за то, что Господь дал смирение. И тогда Господь будет разговаривать с сыном. Но прежде всего, мы должны на этом этапе жизни поблагодарить Бога за то, что мы имеем. Ведь следующие благословения не придут к нам. Как бы хотелось Иакову сказать: не уходи из дома Лавана, не поблагодарил за много благодеяний, которые ты имеешь. Ушел, ушел. И хорошо, что все-таки он сделал остановку и вспомнил дом, приютивший его, и сказал: я не достоин милости. Он в этой молитве ничего не сказал, что сколько он работал на Лавана. Он ничего не сказал, сколько его обманывали. Он одно увидел. Сколько милости он получил в этом доме. хочу напомнить также еще пример, который Христос привел о человеке высокого рода, который пошел в дальнюю страну, чтобы получить царство. И когда он уходил, он призвал рабов своим и дал каждому по одной мине, то есть определенное количество серебра, и говорит: «Пустите мне его в оборот». Ну что о нем подумали? Человек высокого рода идет получить еще наследство одно. Сделал бы какую-то амнистию, раздал бы подарки рабам, а он, ему мало этого. Он говорит: «Пускайте в оборот для меня». И один из рабов, и притом не отменилось то, что они должны были делать, что и раньше делали. И один из рабов, выполняя свои ежедневные обязанности, пустил в оборот. И эта мина, которую дал, принесла в 10 раз больше, 10 мин. А один из рабов сказал: «Этот человек жестокий, он собирает, где не рассыпал, и я ничего не буду для него делать». Он увидел, как добрый этот человек. Он не видел, он не заметил, сколько доброго он имел в этом доме, где был рабом. Он заметил то, что этот человек высокого рода хотел, чтобы этот раб уже не рабом был. Он хотел, чтобы он в этом царстве губернатором был. Самое мало мэром города, где он получит, он хотел поставить над этим городом. Ничего не заметил. Почему? Потому что он привык видеть только отрицательное, а положительного ничего. И не знал, что он работает не на хозяина, а на себя работает. Не знал, что так много он потерял. Помните, что в нашей семье было несколько таких моментов в жизни, когда сын закончил школу, и когда он сказал, что: «Папа, я хочу учиться дальше», ну, для нас, для меня это было немножко сложно, поскольку мы, нам не давали учиться в свое время, и в то же время вот обстоятельства изменились, я говорю: «Сынок, трудно поступить». Тем более он избрал технический университет, а это надо и математику хорошо знать, там высшая математика. Он говорит: «Папа, я буду готовиться». «Ну ты готовься, мы будем молиться». И вот он подходит через некоторое время, перед незадолго до экзаменов вступительных, и говорит: «Папа, мне нужны деньги». Я говорю: «Сынок, а что ты хочешь?» Он говорит: «Я бы хотел пойти в школу». Я бы хотел, да, учили, сделать подарок папе. «Сынок, я постараюсь, чтобы ты это сделал. Не буду тебе такие деньги. Это хорошее дело». Я спрашиваю у него: «Кому ты хочешь благодарность сделать?» Ну, он сказал учителям. Я знал сложные отношения у него с учителем математики. Он попросил: «Сынок, сделай это». «Вот, папа, сколько она унижала меня, сколько она...» «Сынок, она горе принесла». В таком положении, особенно неверующий человек, и ожесточенным бывает. «А ты заплати ей добром, все-таки ты сдал экзамен, все-таки, сынок, останься дома». «Нет, папа, ей я не сделаю подарка». Потом прошло время, он говорит: «Папа, дай еще денег». И дети забил подарок. Пошел на экзамены, приходит, я говорю: «Папа, я сдал экзамен». И дай, я говорю: «Кто у меня принимал экзамены?» Надо учиться по математике. А перед этим, когда он принес подарок, она не ожидала этого. Может, она и сознавала, что она не совсем права была. Но она не ожидала, что... Она говорит: «Дена, ты единственный, кто пришел и поблагодарил меня». Я говорю: «Папа, если бы не она, я бы, говорит, не вытянул бы». Она помогла мне так. Она, ну, не обратила внимания на некоторые мои ошибки, которые я допустил при сдаче экзаменов. Вот что делает благодарность. Мне пришлось встретиться с семьей, которая готовится к выезду опять в Россию. И говорят, мы не можем уже здесь жить. Надо перечислять все, что здесь, вот, в Германии. Отрицательного встретили они. И я говорю, знаете, а как вы уезжали сюда, в Россию? От чего вы бежали? Поблагодарили вы Господа за все, что Господь дал там, в России? Если нет, оттуда без благодарности и опять уезжаете. А было ли что доброе здесь, в Германии? Как вас встретили? Ни в чем не было. Встретили хорошо. Можно уезжать? Можно. Только поблагодарить Бога и отметить все милости, которые Господь даровал здесь. Без благодарности никуда нельзя. Потому что будут новые трудности, и числа и конца этому нет. Мне пришлось с одним молодым братом особенно много провести времени, потому что у него большие проблемы начали проявляться. Старший сын в неизвестном направлении скрылся. Совсем еще молодой человек, 17 лет. Можно представить, он говорит, я не знаю, как мы выдержали это время, пока нашли его. Вернулся он домой. Второй сын повторил тоже. Материально потеряли квартиру. В церкви он много трудился, у него хорошие задатки и непонимание. А одна из причин, я ему говорил, обращение отца и матери. А почему они мне не дали? Почему другие образование получили, а я не получил образование? Что могли они тебе дали? И из всех детей я ему говорю, ты посмотри, ты больше всех получил. Да за то, что ты верующий, ты должен уже быть благодарным Богу за родителей. Прекрати. Пойдите в дом с женой вместе, пойдите, поцелуйте эти руки, которые тебя держали, ласкали, воспитывали. Надо было это сделать. Он сделал это отца. Знаете, брать сестры, сын принимает крещение, получает они хорошую квартиру, и вот совсем недавно я узнаю, его избирают в церкви на пресвитерское служение. Где те, кто постоянно укоряли его в чем-то, где? Делал безмолвным врага и мстителя. Когда Бога прославил за те благословения, которые имел в родительском доме. Когда мы болеем, когда мы стареем, во всем этом, когда мы прославляем Господа, потому что во всяком, всякая даже рана, которую мы переживаем, она имеет нечто положительное для нас. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Она приносит нам опыт. И за все это поблагодарить Господа нужно. Братья и сестры, мы живем в ладикийский период. Что мы видим? Охлаждение видим. А кто замечает, что такого богатства духовного, как сейчас, история нашего пути, хотя бы 50-летнего, почти не знает. Сколько благословенных проповедей, сколько благословенных песен, сколько благословенных статей, сколько духовной литературы. Потому что Господь говорит так, при умножении беззакония охладеет его, но умножится и благодать также. И если умножается скорби, то умножается Христом и утешение. Кто это утешение отмечает сегодня? И мы рассуждали вчера, после общения с друзьями, посмотрите, Ладикийскому периоду самая высокая награда дается. Дам сесть со мною на престоле. Братья и сестры, мы можем сегодня плакать и говорить, как трудно, и какая молодежь сегодня, и какие дети непослушные, нам есть за что благодарить Господа. Нам есть за что благодарить Господа. И за детей наших есть за что благодарить Господа. все новые благословения начинаются с благодарности за то, что мы уже имели. Последний пример. Помните, когда переходил народ израильский через Черное море, оставлял Египет? И как они перешли? Моисей, я, говорит, косноязычный, я плохо разговариваю, но посмотрите величие пророка Божьего. Как только они перешли через Черное море, Моисей запел свою лучшую песню хвалы. Он прославил Бога за то, что Бог чудно их вывел из Египта. За избавление он Бога прославил. Мариам подхватила эту песню, и вышли все женщины с тимпанами, и также спели эту песню. Стан поет. И прошло 40 лет, а эта песня у врага еще в устах, в ушах до сих пор звенит. Помните Иерихон, когда пришли соглядатые, посланные Израилем? Что им сказал Раав? Мы слышали, говорит, как Бог перевел вас. Откуда вы слышали? Эта песня победная понеслась и говорит, у нас не стало силы. Не стало силы у нас. Растаяла сила. И вы привели в ужас нас. Братья и сестры, дьявол приходит в ужас, когда прославляется имя Божье. У нас брат старец часто говорит, пойте больше, молитесь больше. Это изгоняет бесов. В ужас пришел народ. Потому что народ израильский с пением вышел, славословие, прославил Бога за победы, за избавления, которые Бог совершил. Христос, последний путь жизни, поем мы псалом, это путь на Голгофу. Но прежде чем сделать следующий шаг, когда ученики полностью оставят его, Он приносит благодарность за учеников, которые поверили, что Он шел от Отца. Он прославляет Бога за то, что Он был в этом мире. Братья и сестры, Господь дал, Бог дал Сыну Своему великую победу на Голгофе. Крик. Все кричат. Первосвященники кричат. Кричат начальники. Кричит чернь, и разбойники двое кричат. Все перекрикивают свою совесть друг друга, все кричат против Христа, все восстало на Христа. Но вдруг потихоньку все умолкает на Голгофе. Первый замолчал один из разбойников, а потом говорит, помяни меня, Господи, когда придешь, Саплика. Почему? Первая молитва на Голгофе. Отче, прости меня. Знает, что делает. Христос увидел нечто, что служит к оправданию людей, которые распинали его. Не знает, что делает. Он не обратил внимания на их ненависть. Он просит для них прощения. Великая молитва. И что она сделала безмолвного врага и себе? Почему сказано, молитесь за обижающих вас, не призывая на их голову огонь с неба, как сыны Громовы хотели, а милости. И посмотрите, что с врагом станет. У него не станет силы после таких молитв. У него не станет ненависти такой. Благотворите, сказано, любите врагов ваших. Постепенно на Голгофе сделалась тишина. И в полной тишине оставляет место Голгофы. И бьют себя в грудь. Что я сделал? Что мы наделали? И сотник, последний сотник сказал, но что это были за слова? Это был Сын Божий. Вот что делает молитва, вот что делает благодарение Богу, вот что делает славословие. Войду в размышлениях о силах твоих, говорит Давид в 70-м псалме. Братья и сестры, достаточно размышлять о немощах своих, достаточно размышлять о немощах других. Это удручает. Это вызывает ропот. Войдем в размышлениях о силах Божьих. И будем размышлять не о том, что делают сегодня правители, что делают сегодня плотские христиане, а будем размышлять о том, что Бог делает, делал и будет делать. Кровь Иисуса Христа сильнее действий врага. сила Духа Святого сильнее сегодня действий сатаны. И мы войдем в размышление о том, что Господь может сделать. Мы смотрим на сына, на дочь, на молодежь и думаем, что вы делаете? Подними свой взор и посмотри, что Бог может с ними сделать. Чаще смотри на Бога, который может смирить сегодня. Братья, что мы будем молиться Господу. Может быть, кто давно уже не благодарил Бога? Кто ждет перемены? Кто утомился, кто устал уже? Ты устала, душа, в непосильной борьбе. И мы, как в одном гимне сказано, все борьба и борьба. Ну когда же? Когда же я смогу отдохнуть? Когда? Тогда, когда прославишь Господа и скажешь: Господи, ты допустил. Ты допустил это. Благодарю тебя, потому что если бы не это, я бы не был смиренным человеком. Ты смирил меня, и в этом уже... Милость Божья, мы поблагодарим и за детей наших, за церковь, за молодежь, за страну, за законы в стране. Есть законы очень, ну, такие плохие законы и в этой стране. А есть законы, братья и сестры,